Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа. В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя.
Дорогие слушатели, сегодня я хочу, несмотря на то, что мы начали уже читать «Хождение игумена Даниила в Святую Землю», немножко, несколько слов сказать вам о русских сказках. И вот почему. Совсем на днях два замечательных человека беседовали на канале, который большинство из вас смотрит, и сетовали на то, что сейчас подвергаются нападкам само понятие русских, и вот что это за русские, у которых герой Иван-дурак. И что это такое Иван-дурак, почему Иван-дурак, герой русских сказок, и, может быть, народ тоже дурак. И доказательства они как-то не представляли, а больше посмеялись над этим, сказали, что это ирония, шутка и так далее. Но на самом деле это вопрос серьезный. И разрешите мне немножко поговорить об этом вопросе в связи как раз с тем, что русские сказки – это тоже древнерусская литература. Потому что сказки – это литература до письменного периода, когда еще у народа нет письменности, но он все свои понятия, верования, надежды, понимание жизни, людей, природы, своих отношений с ней выражает в форме сказок, легенд, баллад, пословиц, поговорок и так далее. И вот в связи с этим я хочу сказать вам о том, что такое Иван-дурак. Это на самом деле понятие непростое. И вот почему. Вообще, знаете ли, мир полон тайн. И тайна русского народа состоит хотя бы в том, одна из тайн, у него много тайн, но одна из тайн состоит в том, что наш русский язык, который очень древний, непостижимым образом близок древнейшему языку народу Индии, индусам. То есть этот язык древний, называется он санскрит. Так вот, не все владеют санскритом, его надо изучать, как и у нас древнерусский язык тоже нужно изучать. Так вот, наш древнерусский язык непостижимым образом совершенно похож, слова одни и те же. Это санскрит. А еще он очень близок к болгарам. Вот что хочешь, то и делай. Насчет этого существует очень много легенд, преданий, толкований. Историки, надо сказать, тоже пожимают плечами, не знают, как решать этот вопрос, но он им не кажется серьезным. А на самом деле это серьезное. Но дело в том, что все уходит в такие глубины древности, что мы невольно должны вспомнить, кроме вот этих тайн насчет близости языков, санскрита и древнеболгарского, мы его называем церковно-славянским, на нем идет наше богослужение и наша древнерусская литература до 17 века. Слава Богу, мы это изучаем и помним, и благодарны церкви, что она это все сохранила. Так вот, существуют еще вот такие изучения. И здесь вспоминается ни больше, ни меньше, как Троянская война в Греции. Троя – это оконечность Малой Азии, где сейчас Турция. И вот осада Трои вызвала к жизни два великих произведения древности Гомера, которых изучал, как вы помните, Климент Смолякич у нас в XII веке, о чем мы говорили совсем недавно. Так вот, Гомер написал Одиссею и Илиаду и об осаде Трои, о полном ее разгроме и о греческих героях, в том числе Одиссее, который плавал у нас по нашему Черному Понтийскому морю за Золотым Руном и так далее, и так далее. В общем, все надо это изучать и с детства детям это рассказывать, и чтобы у них это просто сразу ложилось в какие-то основные базовые знания. Это очень важно. Так вот, если мы обратимся к осаде Трои, и здесь много разных толкований, пониманий, изучений. Так вот, Троя погибла от чего? Троянцев обманули греки. Как известно, они предложили им там деревянного коня, туда забрались греческие воины, и этого деревянного коня втащили в город, оттуда выскочили воины и открыли ворота, вошло войско. Троя была разгромлена. Ну, последствия ее были самые разные, но нас интересует кто. Вот все как бы началось с Париса, который был сыном последнего троянского царя Приама, и у него был сын, вот Парис, и еще брат его был Троид, троянский царевич. Так вот, после падения Трои есть предание, что он бежал на север и стал вождем русов. Его звали Рус, и его звали Иваном. И в Ригведе, а это древнейшая книга индусов, народа Индии, сейчас говорят индийцы, но чтобы не путались с индейцами, часто говорят индусы. Так вот, Ригведа – это книга X века до нашей эры. И там, в Ригведе, сказано, что вот леса заповеданные, они же были часть индусов, по понятиям вот этих книг Ригведы, Ведов, они шли с нашего севера, легендарного материка Гипербореи, они шли на русскую равнину, где очень долго жили. И вот эти леса назывались ванами, вана, ваны. И по этому слову вану, вана, троянский царевич Троид, который стал русом, и вождем славян, назывался царевичем Иваном лесной царевич. Ну, это я вам все рассказываю как легенда, но вместе с тем она опирается вот на эти древности, на эти книги и Древней Индии. И в Трое вот этот троянский обряд, когда при выборе нового царя старого топили, такой был стародавний обычай, он получил имя царевича Ивана и стал называться Купалы. Троид, Троян, Иван Купала на Руси. Это был многовековой обычай, уходящий в глубокую древность. Он и сейчас существует, о нем еще помнят. Связано это с летним потом состоянием. Ну, потом на это место был как бы назначен христианский праздник. Но все это, понимаете, глубочайшая традиция, которая передается из века в век. И вот этот вот Ван, Иван, лесной царевич, стал у русов, русских потом, стал таким национальным героем. И я обращаю ваше внимание на то, что вот говорят, Иван дурак. А что под этим скрывается, собственно говоря? Что это такое? Почему это Иван дурак? А потому что Иван в русских сказках ведет себя, ну, скажем так, как теперь мы говорим, оппозиционно по отношению ко многим установлениям и принятым таким каким-то обычаям и понятиям. Ну, например, там в сказке о по щучьему велению Емеля лежит на печи, а его братья торгуют успешно, ездят на рынок, продают товары, а он лежит на печи. Знаете? А что такое печь? Понятие древнерусского дохристианского человека. Печь – это огонь, живой огонь в доме, который назывался храмина. Храм потом стал храмина. Отсюда было и древнерусское слово «хоромы», которое обозначало жилище. Это живой огонь, посвященный богу огня Сварожичу. И таким образом Емеля, он не просто лежит на печи, а он охраняет этот огонь. А потом он идет к реке и разговаривает со щукой. А щука очень могущественная рыба, которая знает всю иерархию подводную, и она может его выполнять желания. И он ей загадывает свои желания и в конце концов женится на царской дочери. Где же тут унижение? А это топчут изо всех сил. Вот передо мной такая отвратительная книга, о которой я вам уже говорила, где полное осмеяние всех русских сказок и насмешка, и издевательство. Вот лежит на печи, вместо того, чтобы оказывать услуги, свободный рынок сделать и так далее, понимаете? А он прислушивается к природе. Братья торгуют, а он в некотором роде даже жрец получается. Он при огне Сварожича на печи, а потом на этой же печке едет в царский дворец и получает себе в жены царскую дочь. Поэтому вот я только, так сказать, немного приоткрыла вам вот эту тайную завесу этих взглядов, этих таких отношений между веками, которые у нас сохраняли всю эту традицию. И это совершенно непросто, когда Емеля идет к реке, а вода – это вообще священное, чему поклонялись предки. У нас ведь и до сих пор святая вода. Мы бежим 19 января в храмы, чтобы нам после молебна налили святой воды, которая не портится целый год. Сейчас уже ученые добрались до того и рассказывают нам, ну, не знаю, насколько это верно, но я слышала это из уст ученого, что 19 января каждого года Земля проходит через какой-то космический магнит, где намагничиваются все воды. Океаны, реки, вода в озерах, реках становится вот такой намагниченной, святой и так далее. Это попытка материалистическая объяснить вот эту силу воды, невероятную силу воды. Но мы помним в Библии рассказ, как создавалась земля, и Святой Дух еще земля не была создана, а Святой Дух носился над водой, понимаете? То есть это вот Святой Дух, вода, вот здесь сплошные тайны, понимаете? И поэтому это все очень непросто. И у нас вот Иван Дурак, он не столько Иван Дурак, сколько Иван Царевич. Иван, и вот я лично принимаю это толкование, что Вана, Лиса и Иван Царевич, Иван, добавлено гласное для того, чтобы в русском языке было более благозвучно. Вот этот лесной царевич, он вывел людей к Северным озерам, там, Новгороду и так далее, будущему. В общем, это все очень интересно, полно такой глубины. На первый раз кажется, что это, ну, это просто какие-то сказки бабьи. Но вот наша сказка о Василисе Премудрой, где тоже старик, у него было 3 сына, и он говорит, что вот каждый из вас должен выбрать себе невесту, потому что в крестьянстве и вообще в древности, ну, полагалось женить молодого человека, чтобы он не пил, не гулял, не буйствовал, а имел бы семью, жену. И натяните лук, пошлите стрелу, и куда стрела упадет, туда идите свататься. Вот у одного попала стрела на боярский двор, он взял у жены дочь боярина. У другого попала стрела на купеческий двор, он взял у жены дочь купца. А у Ивана попала стрела в болото, и ему пришлось взять в жены лягушку. И вот здесь заключена глубочайшая какая-то мысль. Понимаете, он не стал бунтовать. Это было как, ну, такое предопределение. Греки говорили «рок», «судьба», они это обожествляли. У славян не было такого обожествления «рока» и «судьбы». Но Иван покоряется, он не протестует. Он приносит в коробочке лягушку как жену. И вот братья над ним насмехаются, ну, вроде того, что да, Иван дурак, насмехаются. Вот мы какие, боярыня и купеческая дочь, а у тебя лягушка. А далее отец говорит, что пусть ваши жены испекут пироги, хлебы, чтобы я посмотрел, что они умеют. И что вы думаете, он приходит домой опечаленный, лягушка ему говорит, не печалься, все будет хорошо. Она оборачивается. То есть вот это вот оборотничество, превращение человека в другого, которое мы видим сейчас, а в древности нам казалось, что это какие-то выдумки, так вот она превращается, сейчас-то у нас оборотничество, какое на вид приличные люди превращаются в негодяев, а в древности вот оборотничество было, там звери превращались в людей, наоборот, и так далее, и тогда было, что вдруг человек становился волком, там, и кем угодно. Так вот, она оборачивается Василисой. А что такое Василиса? Это, знаете ли, Василевс Византии, император. Василиса, императорская дочка. Так говоря, можно сказать. Это уже потом, может быть, имя стало Василиса. Но это первое толкование, которое приходит сразу. От слова Василевс, Василиса. Так вот, и она из такие испекает хлебы, пироги, что затмевает всех этих других невесток. Дальше отец говорит, ну, пускай они за ночь попробуют сделать ковер. И опять происходит то же самое. Ее ковер такой совершенно изумительной работы, что это что-то невероятное. Ну и, наконец, когда они отправляются на пир, то из коробочки с лягушонком выходит прекрасная Василиса Премудрая, еще ее называют Василиса Прекрасная. Ну и далее сказка продолжается, я не буду вам длить ее, потому что она затмевает своей красотой и своей мудростью всех, а Иван бежит, сжигает ее лягушачью кожу. Ну, далее начинаются очень интересные превращения, там ее забирает Кощей Бессмертный, а Иван побеждает Кощея Бессмертного. Ну, какой же он дурак, да? И вот он, Иван-царевич. Таким образом, у нас вовсе не Иван дурак, символ русских сказок. Нет, нет, нет. У нас Иван-царевич с Василисой Прекрасной и Василисой Премудрой. Кроме того, я должна вам сказать, что в Индии существует еще такая богиня Дурга. Дурга. И, может быть, это имя «Дурак» это связано вот с именем богини вот этой индусской Дурга. Но это еще не доследовано, поэтому не буду об этом рассуждать. Но, во всяком случае, это очень глубокая и серьезная тема. И другой бы просто выкинул. Сейчас бы, да? Какая лягушка? Да что вы мне такую пакость подкладываете? Выкинул бы эту лягушку за ноги в тот же пруд, болото, куда попала стрела. А вот это его... Но сейчас церковь говорит нам замечательное слово, которое мы не понимаем каждый раз. Но вот это смирение, а на самом деле вот это какое-то такое внимание к природе и тебе посланному. И то, что откроется, если ты войдешь в эти двери, не будешь бунтовать и выкрикивать супротив того, а если ты постараешься с уважением войти в эти двери и понять, что за этой дверью. Ну, я, может быть, выражаюсь примитивно, но, во всяком случае, я так понимаю. И мне хочется вас вооружить, если вам придется слушать эти бредни о том, что русские такие, что у них в сказках Иван дурак и вообще неизвестно это кто и... И вообще вы сами неизвестно кто. И вот это такая не то что покорность природе, а попытка разговаривать с ней, вот как Емеля разговаривает со щукой. Вот это в русских сказках очень представлено. И вспомним там сказку «Гуси-лебеди», как девочка бежит и разговаривает и с речкой, и с яблоней. И там, и с печкой, которую она встречает, печка, вот эта печка, это тоже все не зря. И, понимаете, вот это такое внимание и попытка разговора с природой. То есть ее не побеждают, над ней не насмехаются, а пытаются с ней разговаривать, и чтобы она, увидев твое добро, чтобы не нарушаем ее законов, а ответила так же хорошо и так же доброжелательно. Ну, не забудем еще, что так как мы происходим от скифов, в чем согласны, начиная от Ломоносова и кончая Карамзиным и далее, то не забудем, что когда царь Дарий вошел, неизвестно почему, он искал скифское золото, он вошел в наши причерноморские понтийские степи, и было это в 512 году до нашей эры. Представляете себе, какие мы древние? Ну, мы очень древние. И Дарий очень хотел сразиться со скифами, а они уклонялись, и они ему поднесли дары. И среди этих даров было что? Птица, а у нас в сказках жар-птица, которую тоже сумел поймать, и разговаривать с ней, и там выхватить сначала два пера, а потом разговаривать и получить могущество, тоже Иван наш герой. И, значит, они предъявляют перцам птицу, лягушку. Почему? Потому что лягушка – существо особенное, она в некотором роде ее там по-научному называют амфибией, потому что она может жить в двух средах – на воздухе и под водой. То есть она – существо особенное, она смотрит, два мира может сразу охватывать. Вот. Значит, птицу, лягушку, которая в двух мирах, мышь, которая под землей, так? И стрелы, вот эти вот тоже небезызвестные, так сказать, вот эти подарки царю Дарию, которые объясняют их отношение к природе и к миру, что, дескать, если ты будешь... Да, строгать, вот мы-то вот как птицы можем улететь в небо, как лягушки и в воде, и на земле, и как мышь под землю спрятаться. А вообще-то мы достанем вас стрелами. И скифы их достали. И стали считаться непобедимым народом, великим воином. И вот эти превращения... лягушки в Василису Прекрасную и Премудрую – это как раз очень русская сказка и русское понятие об отношениях с природой и об отношениях с миром. У славян не было бога войны. Не было. И мы совершенно не были воинственным народом. У нас были общины, не родовые, где селились, ну, родственники, родственники родственников и родственники родственников родственников. А у нас были территориальные общины. То есть мы общались с соседями и прирастали с соседями. И у нас были такие общины вечевые, где договаривались и выбирали правителя своего навече, а если он был неугоден, то просто его изгоняли. Так вот эта вот разница между родовой общиной и территориальной, которая была, ну вот, до последнего на Руси, а потом даже и в России, она очень могущественная. Как могущественна и волхова, которую можно назвать Василиса Премудрая, Василиса Прекрасная. Дело в том, что у славян долгое время был матриархат, и волхвы, то есть женщины-жрицы, которые, ну, объявляли волю богов и, так сказать, осуществляли религиозные культы. Вот это все было до христианской Руси, которая существовала и которая выражала это в русских сказках, и все это были сокровища настоящие до христианской Руси, как и былины, песни, и покорность жребию Ивана Царевича приводит его к познанию таинственного закона близости с природой, которой владеют русские. И в связи с этим я хочу еще вам напомнить уже более такие, ну что ли, близкие к нам истины, которые не связаны со сказками, а сказки у нас замечательные, и надо их читать и детям, и самим, там, ой, бездна познания, там начнете читать, сразу все поймете, кто мы такие, откуда мы пришли. Вот они никак не поймут, что мы, русские, это те, кто их спасли. И спасали не раз. И от Наполеона, от Гитлера и так далее. И сказки эти были очень популярны в XIX веке. Издавал такой замечательный исследователь Афанасьев. Его «Народные русские сказки» и «Народные русские легенды». И русские детские сказки. Вот что нужно читать и по радио, и в школах, и в детских садах. русские детские сказки, замечательные совершенно. Но, к сожалению, нету времени, чтобы рассказать там вот совершенно гениальная сказка «Колобок», тоже там изображен. Как-нибудь я вам расскажу, кто изображен в «Колобке». Это потрясающе. А пока я вам хочу зачитать просто несколько тоже цитат, которые вам помогут. Я хочу вас вооружить просто вот против этих таких абсолютно наглых выходок против русских и против наших сказок и вообще против всего русского. Я приведу слова и мысли Карамзина Николая Михайловича. У нас сейчас очень распространен и популярен монархизм, но ведь монархизм тоже бывает разный. Есть монархизм такой лакеевский, когда согнутая спина и целование ручек исключительно. А есть соблюдающие наставления апостола Павла о рассудительности. Так вот, Карамзин принадлежал именно к этим, который рассуждал, хотя был монархистом и считал монархию для России правильным порядком, но он рассуждал. И он на пути в Европу, а это был 1789 год, когда во Франции разразилась Великая Французская революция, он встретился в Кенигсберге с Кантом. И они говорили о революции, и Кант ему сказал, что одни хотят захватить все, а другие спасти хоть что-нибудь. Мне кажется, вот эта формула, она совершенно ложится на наши дни. Одни хотят захватить все, а другие спасти хоть что-нибудь. Так вот, Карамзин говорил о реформах Петра. Великий Петр, изменив многое, не изменил всего коренного русского. Для того ли, что не хотел, или для того, что не мог, ибо и власть самодержцев имеет пределы. Сие остатки еще образуют народное свойство россиян. Есть звуки сердца русского, есть игра ума русского в произведениях нашей словесности. Это речь на заседании Академии наук 5 декабря 1818 года, то есть уже после победы над Наполеоном. А смотрите, сколько здесь рассуждения исторического, национального, взвешенного, трезвого. И еще скажу замечательно. Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества, и желание способствовать им во всех отношениях. Патриотизм требует рассуждения, и потому не все люди имеют его. Какая глубокая мысль, которая совершенно не знакома всем нашим политологам. То есть патриотизм не имеют люди, которые не умеют рассуждать, то есть недалекие, скажем просто. Ну и еще последнее, это специально для монархистов. Мы излишне смиренны. Представляете себе? А он высочайшего уровня христианин и монархист. Мы излишне смиренны в мыслях о народном своем достоинстве. А смирение в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того без сомнения и другие уважать не будут. Русский должен, по крайней мере, знать цену свою. Вот и далее, не могу остановиться. Разделение России на многие владения и несогласие князей приготовили торжество Чингисхановых потомков и наше долговременное бедствие. Завоеватели наши устрашали Восток и Запад. Тамерлан, сидя на троне Самаркандском, воображал себя царем мира. И какой народ так славно разорвал свои цепи так славно отомстил врагам свирепым. Каково? Это сказано 200 лет назад, и это никак не проникло в сознание нашего даже просвещенного, образованного слоя. Поэтому, дорогие мои слушатели, те, кто любит древнерусскую литературу, я надеюсь, что чувством воспримут и рассуждения Карамзина, и сумеете отстоять, если на вас кто накинется, тем, что, дескать, кто вы такие русские, у вас Иван Дурак, герой, и вы сами неизвестно кто. Поэтому простите мне вот такое отступление, а мы непременно, если Бог даст, вернемся к чтению хождения игумена Даниила на святую землю.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
А теперь я расскажу вам о младшем брате священномученика Гермогена. Его звали Ефрем. Ефрем Ефремович Долганев. Он родился на 16 лет позже, был младше его на 16 лет. Естественно, сыном того же самого протоиерея Ефрема Павловича Долганева. Он окончил Одесское духовное училище и в 1887 году поступил в Одесскую духовную семинарию, окончил ее, собрался поступать в Московскую духовную академию. Однако к тому времени в семье было очень тяжелое материальное положение, и он не был уверен в том, что он сможет учиться в академии, не получая стипендии. Но иеромонах Гермоген, тогда он еще был только иеромонахом, обещал ему, что обязательно поможет ему материально. Вот, и что ему он в ответ написал брат младший. Совсем изменилось настроение духа, тем более, что не получая от тебя никаких известий, я впал в сомнение относительно моего поступления в академию. А это мучительным образом отзывалось на настроение моего духа. Ехать в академию я очень и очень желаю. С жаром примусь готовиться. Бог даст, успею еще. Он успел. Поступил в Московскую духовную академию и написал брату благодарность. Пусть Бог примет твою лепту и воздаст за нее старицу. В декабре 1893 года Ефрем приехал в Санкт-Петербург. Описывая свои впечатления от посещения брату, он писал: «Любовался соборами, видел всех митрополитов, видел государя, все царское семейство, но особенно благодарю Бога за то, что он удостоил меня быть в Кронштадте и видеть отца Иоанна. Я выехал из Кронштадта с великим сокровищем в душе». И вот он описывает очень красочно, как он присутствовал во время служения литургии отцом Иоанном Кронштадтским. Вот что он пишет. «Когда я увидел, как служил отец Иоанн литургию, то для меня с тех пор открылось в призвании священника еще более привлекательности, более величия, только не грозного, не царственного, а особо смиренного, святого, божественного, небесного, величия в смысле мощного слова священника пред алтарем Божьим. Я смотрел на этого пастыря, как он, склонившись над святой чашей, припал к ней лицом своим и долго-долго в таком положении пребывал с закрытыми глазами, совершенно спокойный, невозмутимый по виду, но чувствовалось, что внутри его в эти минуты слагалась могучая молитва к Богу за угнетенное, страждущее человечество, искупленное кровью Иисуса Христа. И вспомнилось мне в этот момент слова самого отца Иоанна, вычитанные мною из его дневника: «Когда я взираю на предлежащие дары, то думаю о том, сколько много дано человеку милости Божией в этой пролитой за весь мир крови единородного Сына Божия. Нет больше грехов, нет больше недугов, только припади с верой к этому бессмертному источнику, откуда всем прощение, всем исцеление». Затаившись у одной из массивных алтарных колонн, я онемел на своем месте и благоговел, и трепетал внутренне легким трепетом, и глядел неотводным взором. Батюшка стоял неподвижный, задумчивый, отпечаток тяжелой грусти лежал на его открытом челе. Из храма, где стоял народ, раздавались вопли, стоны и плач несчастных страдальцев, и бесноватых, истерических, падучих кликуш и других. там раздирающие душу, исступленные крики всех обиженных, удрученных, которые прибыли сюда из ближних и дальних концов необъятной Руси, движимые младенческой верою в силу молитвы батюшку перед Богом. Он стоял теперь пред святыми тайнами и прислушивался ко всем этим стонам и воплям. И вдруг глаза его заискрились, заблестели каким-то неестественным блеском, и 2-3 слезинки медленно скатились по щекам из молитвенно-грустно сомкнутых глаз. В каком-то благоговейном полузабытии смотрел я на все это и слушал все это. Смотрел и смотрел, и не мог отвести глаз. Я весь проникался великостью совершавшейся на престоле жертвы. Тоже, должно быть, чувствовал и народ, битком наполняющий храм. На хорах пели певчие, но звуки их пения почти заглушались. Пел весь народ. Вся эта плотная, коленопреклоненная масса, как один человек, полной грудью во весь голос, издавала страшным морозом подирающие вопли. «Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи!» В один голос гремела эта сила мужских и женских голосов, и от мрачных аккордов всей этой тысячегрудой взывающей массы, казалось, сотрясались самые своды огромного Кронштадтского собора. Что-то общее, невыразимо мощное соединяло всю эту разнообразную, разношерстную толпу в единстве молитвы и исповедания. А батюшка, между тем, усиленно молился у подножия святой чаши. Он, думаю я про себя, вероятно, молился за народ, жаждущий его молитвы. После литургии батюшка пригласил нас на закуску. За закуской, когда Тициан, наливший мне и моему товарищу в рюмку Мадеры и, по обычаю, чокнувшись с нами, приблизил рюмку к своим устам, я в эту минуту, наклонившись немного в его сторону, тихо произнес: «Молитесь, батюшка, за болящую Варвару, это его мать». И тут встретил глазами устремленный на меня кроткий, полный чувства взор отца Иоанна. После я узнал, что в этот день наша матушка скончалась. Батюшка благодарил нас. «Спасибо вам, братцы, как хорошо, что помолились мы вместе». Потом на прощание дал нам по портрету за подписями, такому-то на добрую память, протоиерей Иоанн Сергиев. «Прощайте, братцы», — говорил он, улыбаясь с нами на прощание. «Кланяйтесь отцу ректору, всем профессорам и студентам. Прощайте, спасибо вам, братцы». Учась в академии, Ефрем все же старался не обременять никого и по возможности зарабатывал сам. Однажды он даже опоздал к началу занятий и был вынужден писать 23 сентября 1896 года письмо отцу ректору с объяснением. «Опоздать в академию на занятия меня заставила безысходная нужда. В прошлом году я мог платить за себя только благодаря небольшим заработкам из редакции «Богословского вестника». Часть этого заработка пошла, кроме того, на погашение долга, образовавшегося мной». Ну, в общем, он тут всячески объясняет, что вот он как-то старается чем-нибудь заработать, вот он какую-то там книгу подготовил, и все это требует времени. Прошение его было удовлетворено, и в 1897 году Ефрем Долгонев окончил академию с кандидатской работой под названием «Обзор главнейших событий из истории Абиссинской церкви от начала ее существования до позднейших времен». Трудность этой работы заключалась в том, что самим народом его история не была озвучена. История всякого народа требует, чтобы над разработкой ее трудились не иностранцы, а лучшие силы этого самого народа, близко стоящие к своей родине, хорошо понимающий ее дух, строй, условия жизни, предания старины, — писал он в предисловии. Но у абиссинцев мы напрасно стали бы искать хотя бы самую непритязательную попытку к разработке своей истории. Там просвещение так сложилось, что все умственные силы народа идут на изучение священного писания, святых отцов, на усовершенствование в искусствах церковного пения и составление богослужебных гимнов. Кроме этих занятий, всякий другой умственный труд считается в стране преступлением. В декабре 1899 года приказом обер-прокурора Святейшего Синода Ефрем Долгонев был назначен помощником инспектора во Владимирскую духовную семинарию. А в январе 1902 года определились отношения его с будущей супругой Варварой, дочерью почившего в 1901 году протоиерея Петропавловского придворного собора Сергея Ивановича Преображенского. И вот Ефрем Ефремович был определен на вакантное священническое место в этом соборе. В январе 1902 года в церкви императорского Зимнего дворца состоялось венчание Ефрема Долгонева с девицей Варварой. Таинство совершил заведующий придворным духовенством протопресвитер Иоанн Янышев. И вот он был рукоположен во священника 28 января к Петропавловскому собору. Отец Ефрем отнесся к своим новым обязанностям очень трепетно и спустя месяц после рукоположения писал своему брату-святителю: «Преосвященнейший владыка, дорогой брат, милостивый отец и архипастырь, спасибо тебе за твою любовь, молитву, благословение. Они подкрепляли и утешали меня в важные и священнейшие минуты моей жизни. Благодаря непрестанно Господу за то, что Он призвал меня к служению у своего престола, я прошу Его, чтобы Он даровал мне сильную веру и горячую молитву. Я имею очень сильное, глубокое желание быть истинным пастырем во дворе овчим». Взяв на себя подвиг семейной жизни и вместе с ним другой тяжелый подвиг пастырского служения, я боюсь, что не хватит у меня сил, мудрости, характера нести оба креста так, как подобает нести честно до гроба. О Господи, сподоби меня совершить свой жизненный путь так, как угодно воле Твоей, заповедям Твоим. В круг обязанностей отца Ефрема входило служение вместе с другими священниками Петропавловского собора в церкви святителя Николая Чудотворца при Мариинском дворце и святого благоверного князя Александра Невского в императорском Аничьем дворце и преподавание закона Божия в учебных командах Петроградской крепостной артиллерии. Уже в июле 1907 года отец Ефрем был награжден золотым наперстным крестом, а в 1913 году возведен в сан протоиерея. После февральской революции 1917 года отец Ефрем с семьей перебрались в Тобольск, где в это время стал служить епископ Гермоген, поселившийся в отведенных для них комнатах в здании духовной консистории, в доме, где жил Гермоген. После ареста епископа Гермогена протоиерей Ефрем вошел в состав епархиальной делегации, хлопотавшей об освобождении архипастыря. В эту делегацию входил священник Михаил Макаров и присяжный поверенный Константин Александрович Минятов. Хлопоты окончились их арестом, и мученическая кончина предварила кончину святителя. Об их мученической кончине много лет спустя рассказал бывший екатеринбургский чекист, участник убийства царской семьи Никто Никулин. И вот мы однажды расстреляли чехословака одного, попали, шпионили, причем там еще и представители из Тобольска, которые приехали хлопотать за епископа Гермогена. Ну, их, значит, они приехали, их сгребли и туда повезли в лес, расстреляли и бросили, тоже в шурф. Но шурф оказался неглубоким. Таким образом, из рассказа палача стало известно, что все члены делегации были убиты близ Екатеринбурга, и случилось это, скорее всего, в самый день их ареста. Держать их под арестом смысла не было. Необходимо было как можно скорее избавиться от этих надоедливых ходатаев. Владыка Гермоген ничего не знал о происшедшем и очень беспокоился. Он писал: «Если есть от наших страдальцев из-за меня, то принесите». Екатеринбургский епархиальный миссионер, протоиерей Александр Анисимов, который еще не знал о мученической кончине всех членов делегации, писал: «Если Господь судил им положить души свои в предстоящем самоотверженном подвиге предстательства и исповедничества перед Навуходоносорами наших дней, то милосердный Господь, которому они всю жизнь свою служили и за верного служителя которого они жизнь свою отдали, увенчает и сопричтет их к избранному стаду небесных друзей своих, а братья и сотрудники земного поприща в назидание потомству не замедлят возвеличить их память. Имеются оставшиеся после отца Ефрема две тетрадки, которые бытописателю его жизненного подвига могут дать благодарный материал для характеристики этой, по-видимому, редкостно светлой в наши дни личности, усвоившей себе по преимуществу первые три заповеди блаженства. Священномученики Ефрем, Петр, Михаил и мученик Константин, причисленный к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общей церковного почитания. На этом я заканчиваю рассказ о двух братьях, отдавших жизнь свою за веру, за Господа нашего Иисуса Христа. Желаю вам всех благ и помощи Божией.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.